Вот у нас схема конференции решает подход к одному искусству и другому. Вот. В связи с этим, ну, понятное дело, нужно на 13-й конференции как коммуникация по протоколу. Поэтому мы должны посвящать. Да. Вот мы должны посвящать и решить, что вот для затравки лекции мы вам перечислили, ну, я лучше проявляю, да, именно различных персонажей, которые не всегда решают терапию. Но чтобы не президент России, мы просто назовем персонажей, работаем с институционными группами, преодолевая все организации своих знаний, а обсудите, кто чего внес, и что именно эти персонажи относятся к культуре, что к искусству, да, что к науке. Вот, соответственно, если кто-то даже говорит, что он будет делать в дискуссионных группах, так будет знать. Философия Зен и ее влияние. Лаура Белс и ее влияние. Мартин Бубер и Павел Гири. Курт Кальсей. Вот самый неприятный человек, который мало кто знает, это Макс Рейнер. Вот дальше в Калифорнии Клара Хаккель, Кирилл Дейч, ты достаточно, я думаю.
Да, уже все сидят, просто улыбаются.
Вильгельм Райх, Курт Дилин, вот хороший человек, я думаю. Пол Гудман и Роберт Бейкер. Вот вам будет разминка на визуальных группах. Это вам не слышно, и лучше. Вот. Собственно, дальше тоже касается самой лекции. Ну, более-менее нормально или вы совсем не плохо? Раз, лучше, но это еще больше. Я старался, то есть я взял этот список, называл, да, мы дискутировали с этим. Это 13, не знаю, что. 13, я говорю. Ладно, мы сами думаем, кто чего внес в решать терапию и кто чего, как вы переходили, вы говорите, не слышали. Теперь вижу, слышали, да? Хорошо. Собственно, почему есть смысл рассматривать решать подход как, ну, вот эти три компонента. Но вот в процессе собственной работы обращал внимание на то, что очень часто, когда я с расходом не учитывал при сборе анамнеза, откуда клиент вышел, ну, собственно, из какой социальной среды, из какой социально-культурной среды. Например, кто были его родители, какой страте социальной они принадлежали. И, например, бывали ли смены социальных страт, допустим, клиент сначала принадлежал, допустим, к крестьянству, а потом стал, например, бежать терапевтом. Представляете, какое количество различных проектов в течение жизни ему пришлось менять или переламывать. Или наоборот, терапевт принадлежит, допустим, ну, как интеллигенции, а к нему пришел какой-нибудь программер. И это крайне любопытная штука, называя одни и те же слова на одном и вы говорите языке. Кроме того, если вы обращали внимание, то сравнивая, ну, я как-то в этом соцзаводстве чинил замок. Чиню, значит, его и думал потихонечку, хуже и делал. Зачем я замок чинил? Я ведь за этот час, который его чинил на двери, я мог бы заработать вот столько-то, а этому товарищу, который, ну, умеет чинить замки, я бы заработал вот столько-то. Я ведь, ну, и этим он занимается. А потом подумал, что я, получается, сменил социальную страту. И если смотреть вот с точки моего страха, то это понятие технической интеллигенции, оно не дает мне права интерактивно. А кого-то звать, чтобы замок поменять. Потому что это стыдно. А к моменту, когда я вот уже его менял, я вдруг обнаружил, что, ну, вообще уже давно по много лет принадлежу к интеллигенции. И в этом смысле меня замки не умеет, не стыдно. Получается, одно и то же чувство оказывается во многом зависит от фона, того, в какой социальной среде или к какой культурной обществу ты относишься. Вот. И тогда, когда вы говорите с клиентом, вы можете обнаруживать, что то, что у вас стыда не вызывает, а у него может вызывать очень сильно. Например, товарищ, который родился в такой обычной интеллигенции, вы испытывали очень серьезность, если вы процитировали какого-нибудь, я не знаю, персонажа из философии или литературы, а он его не знает. То есть вот эти различные переживания будут всегда ложиться на социально-культурный ход. Ну вот это первая такая посылка. Вот. Кроме того, вот 60-х годов прошлого века был очень любопытный, пронзительный спор физиков и лириков. Собственно, кто лучше, кто, ну, я не знаю, важнее, кто гуманистичнее, кто образованнее. Вот. Из этого спора родилась громадная часть интересных статей интересных авторов. Ну вот из этого слова дальше там уже Баланкотерапия продолжали эту, ну вот, свои песни и так далее, ну, там, Гинзбор и так далее. Ну, масса людей вот про эти вещи, про эти столкновения культурных феноменов спорили. Ну, это можно все почитать, конечно. Вот. То есть получается, что наше мировосприятие и то, откуда вы вышли, влияет на оценку событий нашей жизни непосредственным образом. И вот это вот различие между мировосприятием и терапевтом и клиентом хорошо бы учитывать, когда вы делаете различные интервенции, работая с клиентом при, ну, из разных слоев. Вот. Дальше примеры и любопытные, которые просто для оживления. Я работаю, допустим, на Западной Украине. Обратил внимание, что очень часто какое-то нарушение проекта сопровождалось чаще стыдом, чем виной. То есть в этом смысле то, что я работал при нарушении, часто было это в процессе. А работая на восточной части, я обнаружил, что стыд встречается гораздо реже при нарушении проекта, а гораздо важнее это вина и возмещение вины. То есть вот мне было очень любопытно, от чего бы это. А дальше потом продолжал, оказывается, что, ну, чаще культуру западного региона оказывала влияние католическая форма христианства. Соответственно, стыда там больше представлена. Ну, будет долго при обращении с ними. А на восточную часть больше православное христианство и вины. То есть это еще было, так и в ранние времена, когда казалось, что вот эти великие и радующие маленькие, ничего подобного. Это некоторый ход культурный, который сохраняется независимо от того, как различные персонажи относятся к религии. Вот. Дальше любопытный феномен тоже про сравнение. Я когда смотрел на то, как дома строят, то обнаружил, что на Западной Украине вот фасад дома очень часто как очень богатый отделан. И когда с разгона входишь, вот как вот дом богатый отделанный вот, в земле, обнаруживаешь, что по классу внутри очень часто беднее. А когда там восточно говорит, а это открытое, то это обшарпанное, снаружи. А входишь, такая серия система стоит, там телевизор навороченный, хрусталями все обложено. И оказывается, что дом очень более богат внутри, чем представленный извне. То же самое. Может быть, много факторов различных, как вот просто вот культурное с учетом, так и простые какие-то более банальные вещи, как допустим раскулачивание. Ну вот 30-е годы восточную часть расставили раскулачивание, а вот западная часть наша гораздо больше посередине была. Вот. А, например, работая с клиентом, я встречался с тем, что вот это, допустим, идея раскулачивания, а она стояла очень жестким бессознательным проектом к тому, чтобы он заработал деньги. Его никто не расплачивал, но в семье система построена так, что, что очень опасно зарабатывать деньги, лучше не разрушаться над средними горами. Прокатовка расскажет так. Вот то, что вы думаете, знаете, влияющие на психотерапию. Вот. А с другой стороны, про культуру тоже любопытная штука. Я думаю, вы уже сами обнаружили такой феномен, как то, что для психотерапевтов оказывается такими само собой разумеющимися работниками весомыми. Когда мы пытаемся это все просто понять своему клиенту уличному, ну или там кому-то из близких людей, там родителям, супругам, там еще детям, например, то, что для нас является языком, а для них лес совсем вообще не имеет. Вот эти вот все рассказы, там, я не знаю, они оказываются как будто бы шокирующими, что мы про это говорим как про важные вещи, а другие просто это не воспринимают, потому что получается, что гештальт-терапия, как таковая, как для здесь присутствующие, уже сама является культурой. А и многие вещи, которые вы получаете в программе, они являются очень устойчивыми ценностями или устойчивыми проектами, которые на вас влияют, а на многих других людей они просто неизвестны. Вот. Ну вот, для примера, да, если брать такие вещи, которые для психотерапевта, например, весят много, это, например, там, понятие проекта, которое другие люди не знают. Ну и, соответственно, одна из любопытных таких описываемых семейных кризисов, когда женщина-гештальтистка говорит, что мой муж постоянно говорит какие-то благоглупости. Ну, там, про то, что мы должны быть всегда вместе, про то, что там, это самое, нужно быть все, там, деньги вместе, нужно все это складывать, потому что это правильно. И для него это резонный проект. А она такая переполненная ценностью выбора, ценностью автономии, и у них на ситуационал многие уже являются не первый год по этому поводу. Просто получается, что разные культурные темы у них. Вот, то есть для него проект не зыбленный является ценностью, а для нее сама идея того, что брак это навсегда, является парадоксальной вещью. Она уже привыкла к тому, что брак это временное явление, и надо заканчивающее смертью супруга отдельно. Мы можем понимать, когда наша агрессия является конструктивной, когда деструктивной, когда она является гендальной, когда она эволюционной, когда активной, когда пассивной. Но когда мы были, например, на семинаре уезжания в Франческе, мы обнаруживали, что даже среди гештальтистов, принадлежащих к различным институтам, понятие обращения с агрессией сильно отличается. Был один из институтов, который мы наблюдали, там идея о том, что клиент агрессивен из доброты, вот, оно как сильно живет. Ну, типа, вот, и люди добрые, и все это из доброты. А, допустим, вот наш интересный вариант, какая-то свобода гораздо больше, хотя и те, и другие специалисты. А уже особенности культуры все равно отличаются. Вот. Процесс выбора для гештальтистов оказывается высоконагрузная такая ценность. Для других выборов это может оказаться просто действие. Вот. И вы все равно будете нести свою культуру вот этим людям, которые к вам придут, не из гештальт программ. Вот. Понятие взаимосвязи свободы и ответственности тоже получается из философии, вошло в гештальт-терапию, и понятное дело, что для гештальтистов оказывается лицом, для других не обязательно. Вот. Понятие этического конфликта, например, как более зрелой формы по сравнению с подчинением моральным нормам. Для человека, допустим, больше христианской какой-то системы, заповеди будут гораздо более важны. чем этический выбор. А для более философского человека, или, допустим, психотерапевтически ориентировано, понятие свободы выбора и ответственности за этот выбор будет более весомым, чем соответствие заповеди. Ну, про это. И еще любопытная штука является... Еще любопытная штука является то, что это несет не только хорошие вещи, но это несет и противоположные штуки. Ну, например, я думаю, вы сами часто слышали, может, себя наблюдали, что по мере того, как вы все больше занимаетесь психотерапией, какие-то друзья из вашего системы отношений все больше уходят. Вам становится все менее интересно с какими-то людьми. Или вы уходите от них. Вот. А дальше возникает, спустя какое-то время вы как активный взгляд, а значительная часть ваших близких людей поверит дезертистов. И что же это делать? Но это не всегда. Это получается некоторая такая система, которая в большом счете называется консультация. Мы варимся в собственном соку, и, соответственно, понятное дело, что либо из закрытой системы, они не очень перспективны. Вот, то есть, это не только про счастье, это про, каждая медаль имеет обе стороны. Вот. Но в целом, дальше интересная штука про развитие. Про развитие. Получается, вот эта наука про сингулярность, а говорит о том, что темп социальных изменений растет сумасшедшим образом. И тогда получается наш спор извечный между дежурнистами и аналитиками, что важнее здесь, сейчас или там и тогда, на мой взгляд, все больше разрешается. Потому что, с моей точки зрения, при такой скорости социальных изменений, то время, которое мне необходимо на исследование ранних детских травм, будет такого объема, что я получу еще какое-то изрядное количество травм в процессе вот этого ускорения социальных изменений. И поэтому, когда дежурнистский религиозизм и здесь сидит, оказывается более устойчивой какой-то системы психотерапии, на мой взгляд, чем детерминизм и вот эта идея генетических принципов, когда проявляется база психоанализа. А по большому счету это все достаточно явно прослеживалось в работе, если вы посмотрите, 42-й год – это было теоресия. Понятие релятивизм, как ценности, как выводит Перлс, и многие другие вещи. А 51-й год Перлс и Гудман вводят в работе гештальт-терапии возбуждение дроз, понятие теории Сейл, значение этой структуры, которая является сама по себе, системы контактирования, функции целых, так далее. Это все то, что сейчас оказывается уже довольно известно, но помогает нам обращаться с тем, что у нашего клиента есть воспоминания о прошлом, надежды на будущее, но все, что возможно, в психотерапии происходит здесь и сейчас. Вот это вот еще 50-х годах 40-х закладывалось.
Увлекающаяся натура, а на моё культурное состояние сейчас все наши техники очень влияют, потому что я с изоляторов, и у меня такая группа голос пришел со мной. Один говорит мне ухо, да, а другой говорит, что откуда-то другого конца зала, и, в общем, как-то ему надо приспособиться. Я попробую перекинуть мостик из того, что ты говорил, более, может быть, практическую сторону, того, чем мы занимаемся. Пока ты говорил, я думала о том, что про различное, например, культуральное восприятие вообще такого процесса, как психотерапия. Даже очень интересно, когда-то обращали на это внимание, как в разных местах люди описывают свою активность. Но кто-то описывает это как работу. Я работаю с психотерапевтом. Кто-то как занятие, я занимаюсь психотерапией. Кто-то как практику, я практикую психотерапию. Да? То есть даже само отношение к процессу на меню, ну, влияет масса факторов. Я думаю, что вот связи с того, что ты уже сказал, Володь, сейчас я сама с тобой тоже
интересно. Давай. А у меня здесь разные тексты.
Конечно. Вот. И если мы все-таки, ну, зададимся вопросом, потому что вот слушающий, который Володя говорил, нужно немножко такое противостояние. Есть гештальт терапевты, но и люди знакомые с гештальтом, и все остальные. Есть гештальт прекрасный, а еще вот эта 12-я конференция, да, в общем, вполне такое себе бодрое. А, но хорошо бы задаться этим вопросом, а чем я занимаюсь, когда я занимаюсь терапией, и мой ответ, что это не просто психотерапевтическая активность, это не просто создание пространства, в котором другой человек может задаться вопросом, нравится ли ему как организована его жизнь. Это еще и формирование определенного мировоззрения. И как любое мировоззрение, он может отмечать как раз все эти три составляющие. Когда мы его формируем, мы опираемся на какую-то научную базу, которая нам годится, на культурные аспекты, которые влияли на наше развитие. Мы опираемся на эмоциональный фактор, на построение отношений. И, в общем-то, наверное, это передаем тем, кто к нам приходит. И нашим клиентам, и нашим студентам. Но вот мне бы хотелось перекинуть мысль в сторону того, что когда практикующий психотерапевт формирует свою практику, для меня это тоже сродни творчеству. Вот когда мы задавались вопросом, на что же все-таки это больше всего похоже, ну, например, как мы приходим, да, в эту профессиональную, ну, профессиональную идентичность, да, то есть какой путь мы проделали. И правда, мне кажется, что более всего это похоже на движение людей как раз в области творчества. Потому что, ну, знаете, для того, чтобы этот путь начать, нужно сначала впечатлиться. И я думаю, что все вы понимаете, что наш первый этап, с которого мы начинаем, учится себя быть клиентом. Что такое быть клиентом? Это, по сути дела, обнаружить в себе некоторое любопытство к тому, как я устроен. А в нашей культуре это не прививается нам, то, что называется, с молодых ногтей. Скорее, у нас больше внимания уделяется той продукции, которую мы выделяем вовне. Что я сделал, чего я достиг, что я умею, что у меня получилось. А кто тот, кто все это сделал, очень часто остается за кадром. Поэтому первое, с чего мы стартуем, это с этого интереса. К этому такому, к этому навившему оскорбленному вопросу, а кто я? Кто я, который вот живет такую жизнь, делает такие выборы, получает какой-то свой опыт. Этот опыт, ну, какой-то меня устраивает, какой-то меня расстраивает. Да, вот этот человек, который все это, собственно говоря, с моей жизнью делает. И в общем, поэтому психотерапевтами становится клиентом. Невозможно оказаться в этой профессии каким-то другим образом. Хотя все вы, для многих, помните, что приходили мы с города поднятой головой и говорили, что я пришел учиться. Я хочу научиться, как помогать другим людям улучшать качество своей жизни. И, в общем, думаю, что большинство здесь присутствующих проходило эту фазу разочарования, что, похоже, надо начинать с себя. И без вот этого любопытства в себе я никогда не смогу создать вот это вот творческое пространство, в котором другой человек может зародиться этим интересом. Иначе, ну, если это любопытство не возникнет, я буду очень функциональна. И другому человеку я буду предлагать тоже какой функциональный способ размещения себя в этом мире. И вот программа подготовки психотерапевта больше не только решает терапевта. Если мы посмотрим, как устроены разнообразные программы подготовки по психотерапии, принцип в них, в общем, вот этот подведет. Все начинается с вот этого первого шага. Да, я задаюсь вопросом, а как вообще, из чего состою я? Как организован я и как я организовываю свою жизнь? Дальше мы движемся. Когда, допустим, проявляется интерес, и становится уже более трудно понять про этот процесс, но осмыслить его как-то. Да? И вот почему я сказала, что похоже на творческие профессии, потому что следующий этап – это рабочая мастерская. Ну вот, что мы делаем в рабочей мастерской? Мы знакомимся с какими-то основными понятиями. Мы осваиваем какие-то первичные навыки, и мы, конечно, подражаем. Без вот этого вот этапа подражания кому-то, ну, кем мы впечатлились, освоение никогда не достигнет своей цели. Тоже интересная такая штука, потому что вот каждый, ну, у нас такая интересная профессия, например, мы все принадлежим сообществу, которое опирается, ну, в своей основе на общую программу, да, по которой вы учились, мы учились, многие из нас теперь уже учат других людей, но так или иначе, у каждого ведущего, вы знаете прекрасно, есть свой стиль, есть свои акценты, есть свои выборы. И вот очень интересно, например, смотреть, вот этот второй этап в мастерской, как все обходится. Мне кажется, что тут есть два таких полюса. Один полюс. Быть таким очень, знаете, контролирующим и строгим учителем. Но если вспомнить в школу, да, время золотое, что палочки были ровные, что буквы А были похожи одна на другую, и чтобы все вы писали букву А именно с той скорлючечкой, с которой привыкла эту букву писать я. Вот если эту метафору пропустим, да, на то, чем мы занимаемся, когда обучаем кому-то этой профессии, это контроль, чтобы наимщики все делали исключительно так, как это привык делать школу. Тренер, тот руководитель проекта, который эту программу ведет. И знаете, ну это вот с чем мы сталкиваемся, знаете, какие иногда желание не отпускать своих деток, там еще очень разговор. Потому что все желательно делали со мной. Со мной учились, со мной лечились, я буду руку ставить. А, вот специализироваться хорошо, чтобы тоже ко мне приходили, потому что вы тоже, в общем,
лучше меня
научить. Да? Это один проект. Как вы понимаете, он приводит к тому, что фиксация на этом втором этапе может быть очень сильной. И до творчества мы так и не берёмся, когда с него будет иначе. Второй край – это сразу одно сплошное творчество. Это такое другое стереведение, когда мы сообщаем людям, которые пришли, и которые еще не ориентируются, ну, в каких-то основах, мы говорим, ну, что это взрослые люди. Вот это ваше пространство. Пожалуйста, творите здесь то, что вы хотите. Ну и вы представляете, что нужно натворить перерядку. В общем, получаются такие очень, конечно, живые картинки, но ведущим переживанием в этой картинке все равно остается тревога. Потому что для того, чтобы мы добрались к творчеству, надо сначала осмотреться и освоиться в том пространстве, в которое мы пришли. Вот и скажите, это, знаете, такой стиль ведения групп или проектов учебных, когда есть проект, это одна большая динамическая группа. Когда ведущий очень знает, что он будет давать сегодня, когда он поливает полевой, знаете, вот как сегодня мысль моя повернется, туда я и поплыву. А она может не вернуться, вообще-то. И повернут никуда, да. И на самом деле, мне кажется, что на этом втором этапе очень хорошо бы, чтобы мы держались в какой-то середине того, что я рисовала, да, когда вот, учиться это не стыдно, да, когда это совершенно нормально, что какое-то время я прихожу в профессию, я провожу как ученик, да, когда я выбираю для себя, у кого я хочу учиться, и через жизнь я ближе, а с другой стороны, не зацикливаюсь на этом на единственном правильном варианте обращения с этой деятельностью. И нам удалось пройти этот второй этап, нас ждет следующий этап. А, собственно говоря, когда что-то мы уже умеем, что-то мы уже понимаем, и начинается, собственно говоря, вот этот этап, для меня он как раз этап творчества, когда встречаются эти две вещи. То, что я на первом этапе разбирала сам, кто такой я, и то, чему я научился. Из этой встречи двух вот этих вот составляющих рождается то, что мы называем более индивидуальный стиль. Мой индивидуальный стиль, моя теоретическая сборка. Я создаю вокруг себя пространство, в котором есть и место моим знаниям, и место тем навыкам, которые я там приобрела, и место моей индивидуальности. Моим особенностям, вот почему, знаете, когда говорили про конкуренцию в нашей профессии, на великой особенной какая тема, наверное, мы тоже уже на собственном опыте сталкивались с тем, что сложнее всего находиться в конкурентном пространстве, когда вот эта собственная ориентировка на свой стиль еще не случилась. Вот тогда мне кажется, что все мы делаем одно и то же, просто кто-то более шустрый, а кто-то более медленный, меня обязательно обойдут. Но если я знаю, что я это я, то даже если кто-то будет делать какие-то проекты аналогичного названия, там, да, и
даже программы
такие же, как делаю, ну, так же, да, называющиеся, как те, которые делаю, я он мной все равно не станет. Я все равно буду оставаться собой, и в этом смысле, как ни парадоксально, мы все не конкуренция. Да, это вот это авторство, удивительное свое авторство этой профессии. Знаете, разделение искусства становится разделением искусства тогда, когда не только я оценила, что это красиво, но и еще кто-нибудь тоже очень впечатлился. И причем вот этим кто-нибудь, это тоже интересно. Потому что есть просто зрители, которые могут впечатлиться, а есть не менее важная такая вещь, это признание коллег. Да, когда то, что я делаю, признается не только какими-то единицами, но и коллеги могут сказать, да, я делаю что-то другое, но это интересно. Вот что хочу на компьютере не потеряться, по сути дела, вот процесс супервизии, который обязательно на этом этапе становится обязательно составляющей, он нам помогает вот эти те этапы пройти. Причем это тоже очень важно. Да? Супервизия, мне кажется, это тоже что-то одно, что мы делаем всегда. Определение, оно очень узкое. Супервизия – это человек, который помогает терапевту разобраться со сложными местами, с которыми терапевт столкнулся в своей работе. А мне кажется, что если мы вот так пройдемся по вот всей передороге, которую мы с вами проходим, то есть задачи у этого процесса супервизии очень разные. Потому что если я прихожу к своему супервизору на начальном этапе, вот когда осваиваются навыки, мне очень важно свериться, мне очень важно спросить. Поэтому, знаете, вот вопрос начинающего терапевта по поводу того, что я делаю, это вообще психотерапия? Или, знаете, вот этот вопрос, который все равно всем знаком, и который на что раздражает, на что удивляет, я хорошо работаю. Но согласитесь, друзья мои, он очень важен был для нас на каком-то этапе нашего развития, что какой-то человек, которого мы признали, да, там, своим учителем, своим ориентиром, сказал, да, ты хорошо поработал, ты хорошо поработал. И он без этого никуда. А дальше, когда мы, например, продвигаемся дальше и входим в эту третью фазу творчества, терапии как творчества, это такой своего рода, если хотите, вызов. Да, вызов и мне, как терапевту, и супервизору, к которому я прихожу. Потому что, знаете, это вот, представьте, встречаются два художника разных стилей. Чего там важно удержаться? Там важно удержаться от такой нормальной простой конкуренции, что есть один правильный стиль живописи, это тот, которым работаю я. Вот наши родители очень похожи. Есть один правильный стиль доверие, это тот сеть, который знаком с супервизором. Есть график, предлагает что-то не совсем похожее, а прямо желание, как уже рассказали, и нет. Да, у тебя яблочко зеленое и почему-то квадратное. Или яблочко похоже плохо. И тогда это задача этих двух людей для супервизора. Рассмотри, что за художник перед ним, какими красками он рисует, что для него является его натурой, ну, его модель, которую, да, он рисует, на что он делает акцент, какова интенсивность того цвета, который он выбирает для своих рисунков. Это больше стиль на жизнь или как кто передо мной. А задача терапевта помочь супервизору в этом разобраться. И тоже распознать. Да, и тогда из этой встречи может получиться что-то очень интересное, правда, уникальное. Когда мы обогащаем друг друга, а не, не пытаемся выяснять, чья правда правдивее. Или чем чистее и более правильно. И поэтому следующий этап, да, если про это скажешь, следующий этап, это когда я уже вроде что-то даже понимаю про свой стиль. Но дальше, вот, например, приезжаю на такую конференцию, как это наша, и я обнаруживаю много художников, как вы знаете. И это то, что мы называем мое место сообщества. Да, это тот вопрос, который возникает. Как я простраиваю, как я остановлю свои, как я простраиваю свои отношения в этом сообществе, признают меня, и все мои силы уходят на борьбу, чтобы противопоставить себя, и подобное переживание одиночества, чтобы моя уникальность никем не признана и не понята. И это какое-то отдельное такое место, когда мы задаемся тем, а как, например, вся эта деятельность, профессия, творчество, практика, вписывается вообще в мою жизнь. Есть тут много вопросов, можно наблюдаться об этом поговорить очень подробнее в дискуссионных пространствах, но, например, очень часто мне приходится задавать на этом этапе вопрос. Когда я занимаюсь психотерапией, это ворует пространство моей жизни или обогащает пространство моей жизни? Например, да, мы вдруг обнаруживаем, что профессия, конечно, интересная, только от жизни осталось вот совсем немного. Или наоборот, профессия, конечно, интересная, но жизнь такая активная, что все время как-то на вот это отдаление этой профессии времени не хватает. Все время себе говорю, еще чуть-чуть, я вот еще чуть-чуть, как занимаюсь чем-то другим, и потом как займусь, да, как, в общем, собственно, весь туда вдруг. Но это так, как они наступают. Да, ты сказал тебе за момент про то, что какие-то люди уходят из нашей жизни, а каких-то людей уходим мы. Это тоже не просто статистика. Тоже интересно заметить. Я ухожу, потому что ресурс закончился из отношений. Или я ухожу, потому что я перестаю выдерживать финансовость. То, что другой не говорит во мне на этом освоил на многом языке. Да? Или мысли, какие-то, как ты приводил примеры, да? Его и проекты, его ценности чем-то отличаются от моих. Когда это нужно делать усилия, а остались ли у вас силы, занимаясь этой профессией, потому что это усилия в жизни. Приходится ли нам это усилие делать в карьерном пространстве, когда мы собираемся с такими же художниками, как мы.
Вот это такая любопытная штука, потому что получается, что психотерапия, как и в искусстве, нет эталона. Просто какого-то как точная наука, вот там, или я не знаю, в любой какой-то точной дисциплине есть что-то, что можно измерить. А стиль психотерапевта и вообще эко-психотерапия измерить объективно невозможно. И тогда, получается, мы вынуждены пользоваться зеркалом. Но вот, например, один из более-менее объективных критериев является то, что если у меня есть какие-то клиенты, то я все-таки психотерапевт. Потому что если клиентов нет, то я не могу называться терапевтом. Когда художник Гусевич, охотник Гусевич, который писал книжки, но давно уже не охотился. И в этом смысле бывает так, что люди, допустим, программы идут, а уже давно индивидуальных клиентов не принимают. Для меня это шоковая какая вещь. Но в любом случае эталона нет. А когда получается, нам все равно нужен какое-то зеркало, которое давало бы возможность, я не знаю, причесаться, посмотреть, как моя физиология изменилась. И в этом смысле частным случаем, правда, является супервизор. И если это зеркало вам не проходит, то при наличии сообщества и какого-то количества людей в нем, я могу менять эти зеркала, по крайней мере, думаю, которые не смотрятся как-то комфортнее. Вот. Но в любом случае получается крайне глобальный аспект в том, что если я прихожу на чьи-то ваш воркшоп, то я, как член сообщества, являюсь фоном к вашему стилю. И по большому счету сообщество является фоном к стилю конкретного терапевта. А когда я как терапевт нуждаюсь в зеркале, то это сообщество является некоторым арбитром, некоторым мерилом того, что со мной происходит. Потому что наша профессия такая очень не совсем безопасная, потому что родительница вполне легко. И без вот этого зеркала, которое бы нам сказало, что в каком-то более-менее состоянии мы обходиться лучше не стоит. Потому что это такой прекрасный психотерапевт, один, который уверен в своей правоте, очень часто может выглядеть крайне печально. Собственно, то, что я хотел сказать.
Такую мы сделали с Володей затравочку, надеюсь, что она разобьется потом дальше в ваших дискуссионных пространствах, в ваших мастерских, где будет показывать свои результаты. Удачи!